Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
ВИЧ касается каждого. Как на заболевание, которым поражены десятки миллионов человек, повесили ярлык «болезни геев и проституток»?
Да люди просто про это мало думают. Это такая информация, какие-то страшилки из 80-х, там, ну, Фредди Меркьюри, да, там, Рудольф Нуреев, которые очень известны, которые геи, где мы, где они.
И теперь я автоматически такая же, как они. Я говорю, прям вот гей?
Узнай свой статус. Основной лозунг Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2018 году.
Если человек живет с вирусом и не знает об этом, то у него там риск передать вирус другому гораздо выше, да, то есть так подпитывается эпидемия.
ВИЧ-диссиденты. Почему люди годами знают о болезни, но отказываются лечиться?
Истина в том, что мы все умрем, рано или поздно. Просто как мы будем погибать, это... твой выбор.
И вдруг на моих глазах за 2 недели у него поднимается температура, причем до 40. Он худеет, сбрасывает 20 килограмм. У него дикие головные боли. Он весь покрывается пятнами. У него начинается рвота. В общем, полная катастрофа.
Почти 40 миллионов человек в мире живет с вирусом иммунодефицита человека. Однако, по мнению врачей, реальное число зараженных значительно выше, поскольку четверть ВИЧ-инфицированных не подозревает о болезни. «Знай свой статус» – таков лозунг 30-го Всемирного дня борьбы со СПИДом, который пройдет 1 декабря.
Почти 2 миллиона человек заразились ВИЧ в 2017 году. В том же году почти 1 миллион человек умерло от сопутствующих СПИДу болезней. Основной причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, является туберкулез. На него приходится около 1/3 случаев смерти, связанных со СПИДом. 3 из 4 человек, живущих с ВИЧ, знают свой статус. 4 из 5 человек, знающих свой статус, имеют доступ к лечению. Каждую неделю вирусом иммунодефицита человека заражается около 7 тысяч молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет. В странах Африки к югу от Сахары 3 из 4 новых случаев заражения приходятся на девочек 15-19 лет. В некоторых регионах вероятность того, что женщины, подвергшиеся насилию, были заражены ВИЧ, в 1,5 раза выше. Риск заражения ВИЧ в 27 раз выше среди мужчин, вступающих в половые связи с мужчинами. В 23 раза выше среди потребителей инъекционных наркотиков. В 13 раз выше среди женщин, работающих в секс-индустрии. В 12 раз выше среди женщин-транссексуалов.
Как обстоят дела с диагностикой ВИЧ в России? Почему люди боятся тестирования? С какими проблемами сталкиваются те, кто узнал о своем ВИЧ-положительном статусе? И реально ли после страшного диагноза вернуть жизнь в норму? Спросим у Светланы Цукановой и Анны Федоряк.
Светлана Цуканова, программный менеджер Ассоциации «Врачи мира». С 2011 года активно участвует в общественном движении по улучшению качества жизни людей, живущих с ВИЧ. Координирует программу по профилактике ВИЧ в уязвимой группе секс-работников в Москве и Санкт-Петербурге. Анна Федоряк, эксперт в области коммуникации по теме ВИЧ, журналист, редактор. Работает с темой ВИЧ и СПИДа с 2006 года. Сотрудничает с российскими и международными организациями в сфере профилактики ВИЧ.
Почему люди не хотят узнавать о своем статусе? Светлана.
Проблема в том, что люди хотят сдавать анализы анонимно и конфиденциально. Если человек мигрант, то для него это страх депортации в случае выявления ВИЧ-статуса у него и проблема с работой здесь. Люди, которые перед тем, как пойти на диагностику, испытывают внутренний страх от того, что будут в дальнейшем дискриминировать и...
Затаскают по врачам, сообщат на работу, сообщат везде, испортят его жизнь окончательно.
Ну, испортится его репутация, потому что все-таки еще до конца принятие ВИЧ-инфекции как хронического заболевания, с которым можно длительное время жить, у людей нету.
Есть много анонимных тестов, это вполне возможно, просто эти тесты, просто результаты не учитываются официально, и человек не может, имея анонимный результат, не может начать лечение. Для того, чтобы получать лекарства, нужно бесплатные лекарства, нужно пойти в спеццентр, сдать необходимые анализы уже официально, и чтобы на него завели медицинскую карточку, и тогда будет получать лекарства.
То есть правильно я понимаю, что для человека, который узнал по результатам анализа о том, что он ВИЧ-положительный, самая большая первая проблема – это сделать следующий шаг – обратиться к специалистам, открыться, сообщить хотя бы врачу о том, что да, вот я такой, мне необходимо лечение.
Да, совершенно верно. И из-за этого очень большое количество людей теряются. То есть выявленных случаев ВИЧ у нас значительно больше, чем людей, стоящих на учете, потому что большая часть не доходит до спеццентров, где они смогут наблюдаться и получать лечение.
А почему возникает этот страх? Ну, врач же должен хранить эту самую врачебную тайну. И уж, по-моему, давно никто никому на работу не сообщает ни о каких заболеваниях.
Нужно готовить все равно человека перед тем, как сделать ему тест на ВИЧ. Нужно выявить все его риски, возможные, с которыми он столкнулся, и просмотреть ситуацию, какой процент будет его положительного результата. Если человек подготовлен и осознанно принимает решение пройти тест на ВИЧ, и после озвучивания результата, несмотря на его отрицательный или положительный, ему тоже также проведется грамотная консультация после теста, человек начнет со временем делать это регулярно и стабильно, рассказывая о том, что это не смертельный какой-то приговор. Информированность отсутствует, потому что...
Тема табуирована? Тема ВИЧ.
Видите, если бы это была инфекция, передающаяся там половым путем просто, которую можно было вылечить и идти дальше, да, то к этому как бы так легко относится. Здесь мы понимаем, что сейчас на данном этапе полностью излечить ВИЧ-инфекцию нельзя. Это хроническое заболевание, с которым человек сейчас, благодаря антиретровирусной терапии, может качественно жить и создавать семью. Идет хвостом из прошлого, что ВИЧ-инфекция – это асоциальное заболевание, навешивание каких-то ярлыков, и все вот в этом контексте.
Во всяком случае, вот по тем данным, которые представляет ЮНЕЙДС, риск заражения ВИЧ в 27 раз выше среди мужчин, вступающих в половые связи с мужчинами, в 23 раза выше среди потребителей инъекционных наркотиков, в 13 раз выше среди женщин, работающих в секс-индустрии, в 12 раз выше среди женщин транссексуальных. То есть они говорят, что у этих людей просто значительно повышаются риски получить ВИЧ.
Среди обычного населения тоже такое же идет распространение, потому что нет предохранения, нет осознания того, что человек может заразиться половым путем.
От не наркомана.
Конечно. Причем тут наркоман? Существует семейная пара, муж и жена. Жена идет рожать, сдает анализы, ВИЧ-инфекция. Социально адаптированная семья.
Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди еще просто морально, ментально не доросли до того.
До профилактики? Да, люди просто про это мало думают. Это такая информация, какие-то страшилки из 80-х, там, ну, Фредди Меркьюри, да, там, Рудольф Нуреев, которые очень известные, которые геи, где мы, где они. Наверное, нужно больше рассказывать, чтобы люди правда поняли, что это очень близко, что это гораздо ближе, чем Фредди Меркьюри.
Это... И Африка.
И Африка.
По данным Организации Объединенных Наций, Россия занимает третье место в мире по числу новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека после ЮАР и Нигерии.
В 2017 году почти 86 тысячам жителей России впервые установлен диагноз ВИЧ. К началу 2018 года число россиян с диагнозом ВИЧ приблизилось к миллиону. К концу 2017 года почти 23% от числа всех зарегистрированных в России ВИЧ-инфицированных умерли. Более половины случаев заражения ВИЧ в России происходит вследствие гетеросексуальных контактов. Наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией контингентом в России являются мужчины в возрасте от 30 до 44 лет. По состоянию на 2017 год более трети территории Российской Федерации являются субъектами с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией. В этих регионах проживает почти половина всего населения страны – 49,5%. Наиболее пораженными являются Свердловская, Иркутская и Кемеровская области.
В России был большой всплеск эпидемии за счет наркотического пути передачи в конце 90-х, начале 2000-х. Там был просто огромный всплеск. А последние несколько лет уже стабильно половой путь превалирует. Уже больше половины.
Причем при гетеросексуальных контактах.
Насколько... Ну да, разумеется, потому что при гомосексуальных контактах там большой процент заражений внутри группы, но статистически эта группа не такая большая, да, в масштабах страны. В стабильных парах, в семейных парах, официально зарегистрированных, очень православных парах. Сколько случаев, когда люди знакомятся на православных форумах, может быть, вдова и вдовец создают пару, и у кого-то из них ВИЧ, второй тоже заражается. На самом деле сейчас уже у каждого в ближайшем окружении есть люди с ВИЧ, просто про это не говорят.
Или не знают.
Ну, я говорю даже об известных случаях, потому что есть люди, которые, там, не знаю, у меня, например, много знакомых, которые лечатся, и которые мне только там, через несколько лет рассказывают, что, ну вот, кстати, да, у меня тоже ВИЧ.
Я, как человек, работающий в этой сфере и живя уже 18 лет с этой проблемой, я могу сказать, косвенно каждая семья в России затронута ВИЧ-инфекцией.
Как сейчас в России можно заразиться ВИЧ? Где?
Можно заразиться тремя способами ВИЧ-инфекции. Это половой путь, незащищенный половой контакт. Второе – это использование нестерильного инструментария медицинского.
Это относится там к маникюрным, педикюрным салонам или нет?
Есть нормы для того, чтобы оказывать какую-либо услугу, связанную с порезами, с кровью и со всеми моментами. Санитарной обработки всех инструментов, которые необходимо использовать в работе.
Значит, контакты, инструменты и...
Вертикальный путь – это от матери к ребенку во время родов и кормления грудью. Здесь уже, кстати, Россия достигла высокого уровня профилактики передачи вертикального пути, потому что в России научились рожать здоровых детей, используя антиретровирусную терапию, с которой в роды уходят женщины. И покрытие всех, без исключения женщин, в стадии беременности препаратами.
Государство это обеспечивает?
Это государство обеспечивает, да. Единственный момент, если человек мигрант. Там есть сложности, но социальные службы, некоммерческие организации, есть отработанные алгоритмы, по которым мы действуем, чтобы оказание помощи произошло хотя бы в родах, и обучаем людей, как себя вести. То есть, соблюдая несколько правил, мы можем сохранить свое здоровье. Необходимо предохраняться презервативом. Это, во-первых, забота как о себе, так и о ближнем человеке. Если вы находитесь в дискандартных парах, если один партнер положительный или отрицательный, нужно проконтролировать, чтобы ВИЧ-инфицированный человек принимал антиретровирусную терапию, что снижает уровень вируса в крови до нулевого, и с этим человек становится менее заразен для своего полового партнера.
Это первое правило.
Это первое правило. Если человек столкнулся с такой бедой, как химическая зависимость, и он употребляет наркотики. К сожалению, химическая зависимость здесь вот так и не решается, этот вопрос. Да? Ну, естественно, здесь используют только стерильный инструментарий. Если мама приняла решение, ВИЧ-положительное, что она хочет родить ребенка, или забеременела, или узнала об этом, то ей первым делом необходимо обратиться к своему лечащему доктору для того, чтобы он назначил курс химии-профилактики, с которой ей необходимо дальше идти в роды и после рождения ребенка продолжать принимать и исключить грудное вскармливание своего ребенка. Очень высокие показатели того, что на антиретровирусной терапии рождаются здоровые дети. 99,9%, если мама соблюдает все правила, которые назначил ей доктор.
Ничего сложного.
Ну, вообще, еще есть доконтактная и постконтактная профилактика, что тоже эффективные и очень важные пути. Существует доконтактная профилактика. Она мало распространена в России, но во многих странах ее используют очень активно.
Что это такое?
Она рекомендуется для всех людей, кто часто сталкивается с опасностью инфицирования. Ну, это, например, опять же, семьи, где один из партнеров ВИЧ-положительный. Это, может быть, тоже женщины, которые оказывают сексуальные услуги за плату, которые тоже подвергаются риску инфицирования из-за большого количества партнеров. Это те же самые препараты, которые используются для лечения ВИЧ, ну, один из препаратов, потому что для лечения используется множество, а для профилактики, ну, на данный момент там только один. И, в общем, это надежно защищает даже при рискованных контактах.
Это называется доконтактная,
профилактика.
А послеконтактная?
Существует постконтактная профилактика. Она часто используется при профессиональном риске заражения, для, например, медработников, которые столкнулись с риском инфицирования во время, не знаю, укололись...
медицинских манипуляций.
Да, да, укололись инструментом или, например, при сексуальном насилии. Ну, или иногда ее используют люди, которые вступили в рискованный контакт, а потом опомнились, испугались и пошли. Это уже по определенной схеме принимаются лекарства сразу же в течение, ну, там, максимум 72 часа максимум для начала постконтактной профилактики. В месяц принимаются эти препараты, и это тоже очень эффективный путь снижения риска заражения.
Это все же, наверное, безумно дорого.
Ну, врачам предоставляется бесплатно, разумеется. Что касается доконтактной профилактики, то в России ее пока вообще официально нет, но неофициально ее принимают. Лицензионные препараты дорогие, есть так называемые дженерики. То есть те же самые препараты, только произведенные какими-то более дешевыми компаниями, они подешевле. Ну, тут уже... что есть варианты.
Постоянный презерватив. То есть на этот счет государственной программы нет никакой?
Ну вот сейчас запустят в России программу тестирования доконтактной профилактики. Вот, наверное, федеральный спеццентр к 1 декабря обещал нам рассказать детали. Они готовят ее. Вот, но она уже довольно эффективно опробована, она уже много лет применяется в Европе и Северной Америке.
А когда человек уже знает о том, что у него ВИЧ-положительный статус, и он уже решил начать лечение, он решил каким-то образом бороться с этим заболеванием, с какими проблемами в России он может столкнуться?
У нас в России назначение лечения возникает по клиническим показателям. Если уровень CD-клеток, уровень иммунный статус ниже 500 и вирусная нагрузка выше там, 10 тысяч. Получается, что человек, инфицировавшись в России, проживает какой-то промежуток времени без лечения под наблюдением своего доктора. Международный уровень уже о том, что, в принципе, при озвучивании ВИЧ-статуса человеку назначают антиретровирусную терапию. Это один как из способов защиты и профилактики человека. Они исключают процесс развития сопутствующих заболеваний, таких как туберкулез, опоясывающий лишай, герпес, кандидоз, все, что может прикрепиться на сниженный иммунитет. И второй плюс при назначении своевременной терапии, да, сразу, это эффективная профилактика. У нас, к сожалению, после озвучивания диагноза пациент уходит.
Почему?
Потому что у нас сейчас, на данном этапе, если человек сам примет решение сразу начать терапию, по закону ему должны выдать эти препараты.
Обязаны?
Обязаны. Но покрытие всех людей у нас, к сожалению, из-за нехватки финансирования идет изначально по потребности.
То есть, если у тебя совсем все там плохо, вирусная нагрузка высокая, иммунный статус низкий, тогда ты получишь терапию. Если ты только-только узнал о том, что ты ВИЧ-инфицированный, и у тебя еще более-менее соблюден вот этот вот баланс вирусной нагрузки иммунного статуса, сиди и жди своей очереди, либо покупай препараты за свой счет.
Нет, ну это зависит от региона, потому что в некоторых регионах, в некоторых спеццентрах дело поставлено так. Ну, я не знаю деталей, но вот, например, Московский областной спеццентр, они с гордостью говорят, что у них остановка на лечение буквально там чуть ли не в день диагностики, просто сразу же. Где-то в каких-то регионах чаще бывают перебои, но это зависит от местных властей, да, потому что лечение финансируется там и за счет местных средств, поэтому там сложнее добиться лечения. В каких-то регионах с этим проще и могут дать препараты, не дожидаясь клинических показателей. Так что не везде одинаково плохо, где-то лучше, где-то хуже, хотя, конечно, не идеально в любом случае.
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Это записано в 41-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Как я медик, я медицине вообще, в принципе, сейчас мало доверяю.
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Ну, в моем случае всегда все выполнялось.
Знаю точно, что протезирование зубов, по-моему, у нас делается бесплатно, если не память не изменяет, но это, по-моему, не делается нигде бесплатно.
А я считаю, что если это касается поликлиник, например, то это, конечно, бесплатно.
Есть ведь слои населения у нас не богатые, а бывает, что кому-то нужна очень квалифицированная помощь, а квалифицированная помощь Я так вот где-то слышал, что она дорого стоит.
Ну, с моей точки зрения, бесплатная медицина должна быть, но некоторые, допустим, как прохождение очень дорогостоящих процедур МРТ, можно за минимальную плату, за плату.
Платной медицине нет, не доверяю, скорее всего, потому что врач старается не помочь тебе, а он старается, ну, грубо будет сказано, но получить деньги с тебя.
В России, если ты хочешь получить хорошие медицинские услуги, ты должен платить деньги и идти в частные клиники. А в большинстве государственных учреждений здравоохранения, в больницах, творится, мягко говоря, беспредел.
Я, как медик, считаю, что бесплатная медицина лучше, чем платная. То есть будет доступна всем гражданам, которые нуждаются в помощи.
Невозможно всех обеспечить бесплатным.
Скажите, Светлана, а вот за те 18 лет, что вы наблюдаете эту ситуацию изнутри, что изменилось в России в связи с вопросами, касающимися ВИЧ-инфекции, профилактики ВИЧ-инфекции и терапии?
У нас просто побольше, наверное, информированность появилась. Уже люди не настолько боятся начинать прием терапии. Это осознанное принятое решение у человека, который с ВИЧ-статусом. Он должен осознанно понимать, что данные препараты, которые он начнет принимать, он будет принимать их пока пожизненно.
Ну, как инсулин, диабет.
Да, ведь если он неправильно использует схему лечения, их не так много, он может выработать резистентность, мутирование своего вируса. И это только усугубит его состояние.
А он может отказаться вообще лечиться? Вот он узнал о своем статусе и сказать: не хочу я, мне все равно тут жить осталось немного, а пойду-ка я погуляю, поживу в свое удовольствие. Или буду мстить всем?
Ну, про мстить это случай клинический, это все, это больше, конечно, байки, но здесь мы вот подходим к такой важной теме, как ВИЧ-отрицатели, так называемые, что реальная проблема, это люди, которые отказываются лечиться не потому, что они не хотят, ну, там, приняли осознанное решение, да, там, не знаю, уйти из жизни, а потому что не верят. Есть разные типа подразделы этого ВИЧ-отрицательства, да, кто-то не верит в существование СПИДа, кто-то не верит в существование вируса как такового. Кто-то верит в существование вируса, но не верит, что он приводит к развитию СПИДа. Ну, там разные подразделы, не будем копаться в деталях. Полбеды, когда они сами отказываются от лечения. Гораздо хуже, когда они убеждают своих партнеров в том, что это не страшно, ничего страшного, и заражают своих партнеров, которым верят. И еще хуже, когда они лишают лечения своих детей. То есть женщины отказываются от профилактики во время родов, да, и рожают ВИЧ-положительных детей. А потом не дают им лекарства, и дети умирают. И это реальные случаи, это несколько смертей ежегодно в России. И это, к сожалению, ну, очень распространенное.
ВИЧ – это выдумка врачей и фармацевтических компаний. Говорят, ВИЧ-диссиденты и отказываются принимать терапию. Почему люди не верят в болезнь и чем опасно ее отрицание?
И вдруг на моих глазах за 2 недели у него поднимается температура, причем до 40. Он худеет, сбрасывает 20 килограмм, и у него он начинает нести бред. То есть он вообще не соображает, что он говорит. У него дикие головные боли, он весь покрывается пятнами, красными шелушащимися пятнами. Потом он покрывается весь такими вот с водой, волдырями. Я не знала, что это такое. Оказалось, герпес зостер, опоясывающий лишай. У него начинается рвота, диарея. В общем, полная катастрофа. Спит на моих глазах.
Бывший муж Анны Петровны больше 10 лет был ВИЧ-диссидентом, то есть знал о своем положительном статусе, но отказывался от терапии. По его мнению, здоровье у него было хоть куда.
Есть такие люди, которые очень долго могут не ощущать эту болезнь. И это правда. Внешне она ничего не сделала. Никто же не заглядывает вовнутрь человека, как она подтачивает те самые Т4, да, лимфоциты. Соответственно, этой болезни нет. А люди умирают от другого, от туберкулезов, от пневмоцистной пневмонии, но они не понимают, что туберкулез на пустом месте не возникает.
В том, что ВИЧ – выдумка врачей и фармацевтических компаний, бывшего мужа Анны убедила его мама, фельдшер скорой помощи.
Она считала, что нет такой болезни. Эта болезнь – просто пониженный иммунитет. Таким образом, лечиться не надо. Нужно кушать лягушек, раков, купаться в проруби, ну и добрые дела делать, скажем так.
В социальных сетях есть десятки сообществ, где считают, что от вируса иммунодефицита могут спасти молитвы и здоровый образ жизни. Об этом даже пишут книги. Вот, например, интервью Ирины Сазоновой, врача-терапевта, автора книги «ВИЧ спит. Провокация века».
Вирус иммунодефицита человека не существует. СПИД есть, был, будет. Это иммунная недостаточность, которая ни к чему трагическому не приводит.
Среди других высказываний Сазоновой идея о том, что принимать душ каждый день вредно, а повышенное внимание к проблеме иммунитета – просто дань моде.
Это сейчас очень стало как-то модно. Все, вот вы слышите по иммунели, то и там, и собаке уже нужно иммунели давать. Ну, это вообще катастрофа, я считаю.
Для тех, кто отказался от терапии, катастрофой становится СПИД, как и произошло с бывшим мужем Анны Петровны. Один из доводов ВИЧ-диссидентов. После лекарства мне стало лишь хуже.
Это от того, что терапия была назначена либо неграмотно. Первое, не был человек обследован совершенно. Вот. И второе, это терапия, которая дает побочные эффекты. Это терапия очень старая, которая сейчас уже практически не применяется.
Другая группа отрицающих говорит, это же болезнь маргиналов, я не они. Вот типичный, по словам Анны Петровны, разговор с человеком, который только что узнал свой статус.
Вы понимаете, Анна Петровна, все 30 лет я знала, что эта болезнь бывает геев, наркоманов, проституток. И вы понимаете, говорит, вот я сдала, и у меня вот ВИЧ. И теперь я автоматически такая же, как они. Я говорю, прям вот гей? То есть доходит до идиотизма, да? Я теперь гей, наркоман и проститутка. А может быть, правы те, которые говорят, что нет такой болезни? Ведь я же не они.
Большинство россиян, у которых в 2017 году был выявлен ВИЧ, заразились им через гетеросексуальные половые контакты.
ВИЧ-диссидентов можно привлечь за то, что они ходят и направо, и налево дезинформируют людей?
Нет, как тут у нас свобода слова существует, да, пока он собственными руками кого-то не убил. Но и дело гораздо хуже, да. Вот я была в Екатеринбурге, где эпидемия очень серьезная. Мне там коллеги из спеццентра рассказывали, там, на наше мероприятие приходил конкретный человек. Я не знаю местную сцену, они говорили, что это известный ВИЧ-отрицатель, на совести которого буквально, по-моему, они говорили 11 детей за те годы, что он действует. То есть он убеждает там где-то на форумах, где-то лично убеждает женщин, чтобы они не лечились, не лечили детей. Ну, как вот эти женщины сами принимают решение, они несут формальную ответственность, да, за то, что случилось. А, в общем, проблема достигла таких масштабов, что обсуждалось какое-то время назад возможность наказания за вот это распространение ложных сведений. Ну, насколько я знаю, ни к чему пока не пришли. И, ну, не факт, что это лучшее решение — наказывать за мнение, даже неправильное, просто
нужно. А чем они мотивируют?
Это, в принципе, решение каждого, как дальше выстраивать свою жизнь. Если это не касается, мы сейчас отодвинем момент терапии детям, потому что это тоже как бы отдельная даже история. В связи с тем, что до 3 месяцев ВИЧ-инфекция после заражения не активизируется, не показывается по крови, возникли вот такие мифы, в которые начали верить люди, что этого не существует. Когда антитела появляются в крови, человек, если, слава богу, он идет, диагностируется, да, и выявляется у него, а он может длительное время проживать со своими ВИЧ-инфекцией, и у него никаких не будут симптомов, что он инфицированный. Но у него нету никаких...
Он не будет ни болеть чаще,
нет,
по-другому, там, худеть или бледнеть.
Есть латентная такая стадия ВИЧ-инфекции, когда организм переборолся в виде насморка, он перенес этот весь процесс гриппа, да, и продолжает с этим жить. Но ВИЧ-инфекция никак не активизируется в его организме. Он прекрасно себя чувствует, он ходит на работу. Почему и нужно постоянно систематически сдавать свой анализ на ВИЧ, зная свой статус? Почему в семьях определяется это совсем через несколько там лет, да? Муж там или жена где-то что-то, произошел роман. Уже годы прошли, они не сдавали анализа, а у них ВИЧ-инфекция в семье уже существует. И вот процесс, как бы, когда мы тестируемся. Когда мы сильно заболели, или когда нам нужно родить ребенка, или же пройти медосмотр для санитарной книжки.
Ну, или какую-то серьезную полостную операцию.
Ну, вот, да. Но я и говорю, это в больнице, это вот. И здесь начинается, как бы, та ситуация, когда человек начинает, я себя прекрасно чувствую, зачем мне приходить сдавать анализы.
Вы все врете, вы рекламируете фармкомпании.
Да, здесь как бы вот этот момент начинается, когда человек отрицает. Вы меня химией хотите травить, я сейчас начну пить батарейки, потом эти батарейки вы заберете, и я погибну. Я работала равным консультантом в спеццентре, именно как раз вот образцом, что терапия – это классно. Я 16 лет на терапии, пью ее, принимаю, прекрасно себя чувствую, родила двух замечательных детей здоровых. Истина в том, что мы все умрем рано или поздно. Просто как мы будем погибать – это твой выбор. Потому что ВИЧ-инфекция, последняя стадия – это СПИД. Это когда твоя иммунная система совершенно ни на что не реагирует. Это не самое лучшее будет смерть.
Как академик Покровский пошутил однажды, когда его журналисты спросили, тяжело ли переносится антиретровирусная терапия, он сказал, ну, по сравнению с риском мучительной смерти, неплохо переносится.
СПИД – это не заболевание. СПИД – это стадия ВИЧ-инфекции, до которой может довести себя человек. А твой выбор – жить с хроническим заболеванием ВИЧ-инфекция или же умереть от СПИДа.
Екатеринбург станет первым городом России, присоединившимся к Парижской декларации по борьбе с распространением ВИЧ и СПИДа. Екатеринбург и Свердловская область лидируют по числу людей с вирусом иммунодефицита человека. Только за 9 месяцев 2018 года в Екатеринбурге выявлен 22 431 ВИЧ-инфицированный житель, а по информации на 1 октября зарегистрировано еще 1073 новых случая.
Екатеринбург, решивший присоединиться к Парижской декларации первым в России, уже несколько лет сохраняет позиции одного из самых неблагополучных регионов по заболеваемости ВИЧ и СПИД. Тем не менее, региональный Минздрав, сообщая о подписании декларации, заявил о снижении количества новых заболевших на 13%.
В одном из положений нами уже достигнуто. Речь идет о вирусной нагрузке у пациентов, которые получают антиретровирусную терапию. А вы слышали, что должно быть 90. Я вас хочу проинформировать, что сегодня 93% людей, имеющих ВИЧ-инфекцию и получающих антиретровирусную терапию, они не опасны, вирусная нагрузка 0. Это значит, мы обеспечиваем им качество жизни, это значит, мы прекращаем путь передачи. Две другие цели, да, действительно, мы имеем здесь дефицит по диспансерному наблюдению и по охвату к лечениям, да, здесь нам понятно, какие мы мероприятия должны проводить.
Оптимизм чиновников разделяют не все эксперты, знакомые с ситуацией в регионе. Согласно последнему докладу методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в 2018 году Свердловская область вышла на первое место в России по показателю пораженности населения. Диагноз ВИЧ имеют 1789 человек на 100 тысяч. И терапия до сих пор доступна не всем.
Ну вот как можно остановить рост эпидемии, если у нас в местах лишения свободы не во всех колониях доступна РВ-терапия? Ну то есть люди, мне ежедневно поступают жалобы на то, что они берут анализы на ВИЧ, на иммунный статус, на вирусную нагрузку. То им два препарата дают, то один, то три. И постоянно меняют эти схемы. Как можно остановить эпидемию, если у нас люди употребляют наркотики вне закона и вне поля зрения.
Людмила Винс, ВИЧ-активистка, руководитель организации «Луна», помогающей наркозависимым и больным ВИЧ, отбывавшим либо отбывающим уголовное наказание. По последним данным, в колониях Свердловской области сегодня находится 4000 заключенных с ВИЧ. Далеко не все из них после освобождения отправляются в СПИД-центр. Государство не решит проблему ВИЧ, пока не начнет решать проблемы людей, убеждена Людмила.
Если будет все оставаться так же, как есть, то есть если у нас государство будет делать упор только на экспресс-тестирование и на реабилитацию наркозависимых, то все останется на том же месте и никуда не денется ВИЧ-инфекция. Дойти до спеццентра – это не основная его проблема. У него там, может быть, он в розыске, может быть, его лишают в этот момент родительских прав, может быть, у него просто нечего кушать. И мы решаем вот эти проблемы, которые у него создаются здесь и сейчас. И потом, когда у него потихоньку вот этот груз с плеч спадает, мы начинаем с ним разговаривать о том, что ну как бы нужно следить за своим здоровьем.
По данным областного центра СПИД, на территории Свердловской области с ВИЧ живут 77 тысяч человек. Работники центра профилактики проводят тестирование на улицах, активно работают с так называемыми группами риска. Но в НКО отмечают, что ВИЧ перестал быть маргинальной болезнью. В фонде «Новая жизнь», например, с недавних пор работают с так называемыми социализированными больными.
Через наш проект прошли уже сотни пар живущих с ВИЧ, и большинство из них это социально адаптированные. То есть это не маргинальные какие-то группы.
Какая им помощь нужна?
Очень часто по принятии диагноза своего партнера, особенно если ВИЧ-положительный партнер, ну, недавно об этом знает, и пара, она вот в процессе построения отношений, планирования беременности, возникает чувство тревоги, что дальше, как бы складываться отношения, будут ли здоровые дети.
Присоединение к Парижской декларации по борьбе с распространением ВИЧ и СПИД в Екатеринбурге некоторые эксперты называют хорошим маркетинговым ходом. Сложно сказать, сумеют ли государственные и общественные организации выполнить амбициозные задачи, обозначенные в документе, в самом проблемном регионе России. Но на борьбу с ВИЧ теперь точно будут выделены новые ресурсы.
Если человек в России принимает антиретровирусную терапию, в общем, как-то взял свою жизнь и свое здоровье под контроль, он может жить полноценной жизнью, несмотря на то, что до сих пор ВИЧ, с чего мы начинали нашу программу, это такая стигма. Правда ли, что до сих пор в России человек с ВИЧ не может стать медицинским работником или работником общепита?
Есть ряд ограничений профессиональных. Их постоянно оспаривают, потому что ну, сегодня жизнь с ВИЧ, она ничем не отличается от жизни без ВИЧ, если вот, да, человек принимает лекарства, если он регулярно наблюдается у врача. Есть перечень профессий, на которые человек не может устроиться. И ну, я надеюсь, мы все надеемся, что этот перечень будет пересматриваться, потому что там есть часть каких-то совершенно неоправданных вещей.
Сегодня какие профессии включены в этот перечень? Например?
Медицинский спектр в основном. Но рассматривая какие-то моменты, я вижу, что дискриминация существует и в других профессиях.
Например?
По закону работодатель не имеет права уволить человека за то, что он ВИЧ-инфицированный. Или же не принять специалиста из-за его ВИЧ-статуса. Очень распространенный момент, когда перед устройством на работу просят пройти анализ на ВИЧ. Человек может отказаться, если он не входит в перечень вот этих профессий, которые обязаны все-таки пройти тестирование. Это по закону. Второй момент. Если все-таки человек сдал анализ, и он ВИЧ-положительный, сейчас уже нет такого, что вот ты ВИЧ-инфицированный, мы тебя не возьмем.
Ни один работодатель не напишет отказ, мотивировав.
Да. Естественно. Он напишет, что по каким-то другим качествам человек не подошел на работу.
Почему же боятся?
Ну, потому что ничего... Ну, на самом деле, потому что просто очень мало информации... Нет, вернее, информации достаточно, потому что люди мало про это знают. Инфекция молодая, да, она появилась в начале 80-х, и первые несколько лет была паника, потому что было непонятно, что с этим делать, и люди умирали, сотни тысяч смертей, в том числе там, каких-то очень известных людей. И я думаю, оттуда идет этот страх. Первое время было неизвестно, как передается ВИЧ, и до сих пор людям сложно поверить, что там пить из одного стакана безопасно, да, или, не знаю, ходить вместе в баню безопасно. Есть из одного котла безопасно. Просто, ну, это просто такая вот классическая стигматизация. Это просто страшно само по себе. Это не рефлексируется, как это выглядит на самом деле. Ну, просто страшно.
А с вашей точки зрения государства, ну, государственные органы, чиновники и политики, они достаточно прикладывают усилий к тому, чтобы развеять этот страх?
Очевидно же, что недостаточно. Очевидно, что недостаточно. И стигматизация, и дискриминация, которая из нее следует, это такие драйверы эпидемии значительные, да? То есть люди почему, например, не лечатся или не тестируются для начала, да? В том числе и потому, что не хотят знать, что, ну, вот ту самую правду, потому что с ней придется как-то жить, и об этом может стать кому-то известным, а это за собой влечет стигматизацию. Если человек живет с вирусом и не знает об этом, то у него там риск передать вирус другому гораздо выше, да, то есть так подпитывается эпидемия. Люди почему не начинают лечение, да, часто? Потому что эти лекарства, сколько историй, да, мама нашла мои таблетки, устроила скандал, ты у меня проститутка, выгнала из дома. Там это реже, но тоже бывает. Там ВИЧ-положительная женщина не должна кормить ребенка грудью, чтобы исключить риск инфицирования, да. Но как она объяснит окружающим, почему она отказалась от грудного вскармливания? Ну вот почему? Молоко есть, да, вроде бы все в порядке. Там некоторые женщины, ну, кормят. Из каждой из таких мелочей они наслаиваются. То есть стигматизация, она же в каких-то миллионах способов, да, выражается.
Скажите, а почему в России российские чиновники, несмотря на то, что врачи говорят уже, причем не первый год, об эпидемии ВИЧ в России, не готовы это признавать? Почему, не знаю, правительство Российской Федерации в лице там премьер-министра или президента не скажет: так, ребята, у нас проблема, у нас эпидемия ВИЧ, давайте что-то делать и как-то вместе ее остановим. Они тоже боятся?
Нельзя сказать, чтобы власти не признавали проблему, потому что проблема признается. Да? Существует государственная стратегия по противодействию ВИЧ-инфекции, которая там принята, подписана Медведевым, подразумевает действия множества министерств, ведомств, там, организаций.
Но с экранов телевизоров об этом не говорят. Вот о том, что делайте, пожалуйста, прививки от гриппа осенью, говорят.
Тема стигматизированная, конечно, потому что, ну, смотрите, где ВИЧ, там секс. Там инъекционные наркотики. Есть фонд Светланы Медведевой,
да? Не соглашусь с этим, что где ВИЧ-инфекция, там наркотики и все
нет,
такое.
Нет, при разговоре придется говорить про секс, да? При слове ВИЧ, ну, неминуемо, да? Если мы говорим о профилактике, как передается ВИЧ?
Пропаганда секса?
Ну, пропаганда секса, потому что, нет. Понимаете, даже верность не защищает то, что любят московские власти, да? Любовь и верность твоя надежно защитит от СПИДа, но твоя верность тебя не защитит, потому что это должна быть обоюдная верность с ВИЧ-отрицательным партнером. За партнера мы отвечать не можем, можем отвечать только за себя.
В России все-таки большое количество выделяется финансирование на антиретровирусную терапию. Это супер. Стараются покрывать более качественными препаратами, да, доступными. Снижаются цены, да, на препараты, которые получают люди. Мы не совсем какие-то брошенные. Все прекрасно понимают, что эпидемия существует, но не хочется это внутренне признавать. Это другое финансирование должно будет выделено на эпидемию. Это нужно принять профилактические программы, доказавшие свою эффективность. Доступ к дешевым контрацептивам.
Вы имеете в виду презервативы?
Презервативы, да.
Вообще контрацептивные препараты. А то, вы знаете, тут этими эвфемизмами очень долго взрослые пользовались, что многие барышни всерьез считают, что контрацептивы, в смысле противозачаточные препараты, могут защитить их от ВИЧ.
Да,
это просто большая проблема.
Использовать презервативы, доступ к шприцам был у потребителей инъекционных наркотиков. И никуда мы от этого не денемся, потому что эпидемия нас не будет спрашивать, а плодится она в ускоренном темпе. И здесь нужно принимать уже операционные методы купировки ВИЧ-инфекции в России.
Это программа «Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. В Красноярске ВИЧ-инфицированной бабушке удалось отстоять право опеки над собственным внуком. Решающим фактором в судебном разбирательстве стало принятое постановление Конституционного суда по схожей жалобе. Имена героев истории изменены.
Впервые по вопросу об опеке над собственным внуком Анна обратилась в районную администрацию Красноярска, когда умерла ее дочь. С самого рождения Игоря бабушка принимала активное участие в его воспитании, и такое решение было вполне естественным. Сначала органы опеки не нашли причин для отказа, но через месяц их мнение резко изменилось.
Все очень просто, потому что женщина, которая обрадовалась тем, что опека разрешила ей установить опекунство над ребенком, рассказала об этом людям, и не все люди в ее окружении восприняли эту новость так же радостно, как она. Нашлись добрые люди, которые просто донесли в правоохранительные органы о том, что это произошло. И это было анонимное письмо в прокуратуру. И прокуратура отправила запрос в опеку уточнить, проверить, так ли это. И когда выяснилось, что у женщины ВИЧ-положительный статус, опека быстренько отменила свое решение и отказала в установлении опеки.
При этом при повторном вынесении решения администрация не учла ничего, кроме диагноза. Ни положительной характеристики с мест работы, ни хорошие бытовые условия для жизни и развития ребенка, ни мнение самого мальчика. Без внимания остался и тот факт, что Анна следит за здоровьем и состоит на диспансерном учете. А поскольку терапия дала положительные результаты и заболевание находится в стадии ремиссии, женщина не опасна для окружающих. На момент подготовки сюжета ответ на официальный запрос в органы опеки не был получен. При этом на суде представитель опеки говорила, что они не имеют ничего против бабушки, но по закону не могут разрешить опеку.
Тот факт, что если выявляли данное заболевание, уже формально позволял законодателю, исполнителю отказывать безапелляционно в опеке.
Летом 2018 года Конституционный суд России признал противоречащим Конституции полный запрет людям с положительным ВИЧ-статусом на усыновление детей. Суд разрешил брать под опеку тех, кто длительное время фактически проживал в семьях людей с ВИЧ или гепатитом С, если это соответствует интересам ребенка. Это решение и помогло Анне официально взять под опеку родного внука.
Конституционный суд сказал, что дети, которые проживали с членами семьи, если эти члены семьи больны данным заболеванием, могут оставаться в семье.
И юристы, и медработники уверены, что в вопросах опеки необходимо ориентироваться не только на поставленный диагноз. Нужно рассматривать каждый случай и семью отдельно.
Если пациент наблюдается в центре СПИДа, получает противовирусную терапию, проходит полное обследование и нет никаких вторичных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, риск инфицирования, угроза ребенку отсутствует.
Насколько ВИЧ-инфицированные люди готовы качать систему, сложившуюся в российском государстве, для того, чтобы что-то менялось?
Вообще в истории и в России, и на Западе вот сообщество, да, ну именно, да, сообщество людей с ВИЧ, они большую роль сыграли. И фарму толкают, да, и заставляют фарму снижать цены на препараты, и заставляют какие-то законы дискриминационные отменять. Значение сообщества супер важно. То есть, я думаю, если бы не активисты, то было бы намного хуже.
У нас выставлена цена, наша собственная жизнь и наше качество нашей собственной жизни. И сообщество людей, живущих с ВИЧ, оно в России достаточно сплоченное. Если произойдет какая-то проблема в регионе, то они обязательно сообщат и свяжутся. Есть ребята, которые по всей России контролируют процесс перебоев. Есть люди, которые координируют какие-то программные деятельности. Друг друга обучают создавать группы взаимопомощи. Да? Как вести себя в этой ситуации? Есть сети женщин, живущих с ВИЧ, да, которые непосредственно подсказывают и ведут там женщину в роды. Да? Система, она бы не менялась, если бы мы все молчали.
Если бы сегодня в вашей власти было изменить что-то в России, связанное с профилактикой или терапией ВИЧ-инфекции. Вот какие решения вы на месте большого государственного мужа приняли бы в первую очередь?
Одно из первых и самых важных вещей – это посвящение в школах. Не хочу говорить сексуальное просвещение, потому что дело не в сексе, да, дело в том, как человек, как молодой человек или маленький человек может заботиться о своем здоровье. Сексуальный дебют в России очень ранний. Люди там узнают, да, о существовании презерватива гораздо позже, чем начинают заниматься сексом.
Профилактика и сексуальное просвещение. Первое.
Да. Программа снижения вреда для потребителей инъекционных наркотиков. Да, там сейчас наркосцена меняется, да, инъекционных наркотиков становится меньше относительно того, что было раньше, но все равно это один из важных путей передачи, очень опасный, и, конечно, должны быть доступны самые разные способы снижения вреда для людей, которые потребляют наркотики. Пример Западной Европы показывает, что это очень эффективный путь ограничения распространения эпидемии. Если можно фантазировать, то давайте, я вхожу во вкус.
Да, давайте.
Ну, как бы доступ к терапии абсолютный. Да, у нас сегодня из всех людей с ВИЧ даже официально, по-моему, что-то около 38% на терапии, да? Вот не все стоят на учете, не все получают, только...
Не все те, которые нуждаются.
Ну, в общем, тут что-то порядка из выявленных случаев, по-моему, что-то около 38% только на терапии, а это должен быть 100% доступ.
Я хотела бы побольше, наверное, какой-то толерантности уже к людям, которые инфицировались, и побольше грамотной профессиональной информации о заболевании ВИЧ-инфекцией. Я понимаю, что есть вещи, если это тебя не коснулось, наверное, ты не должен об этом знать. Но есть моменты точечной информации, конкретной. Вот что нужно делать, первая помощь, когда у тебя порвался презерватив? Ты должен знать тоже так же, как первая медицинская помощь. Это значит, ну, помыться, позвонить к доктору. И когда ты звонишь на горячую линию там спеццентра и спрашиваешь, что мне делать, ну, сдать тест, это не ответ. Чтобы там была информация, ну да, существует аварийная терапия, которую возможно там приобрести после консультации врача-инфекциониста.
Чтобы они рассказывали.
Чтобы они рассказывали и давали человеку хоть маленький, но шанс сохранить свое здоровье. Потому что на каждый способ есть определенный алгоритм действий. Вот, ну, по ВИЧ-инфекции эти алгоритмы уже существуют. Их уже разработали. Их нужно просто принять.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о работе некоммерческих организаций, обращения в которые нередко оказывается эффективнее хождения по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Первый врач, который меня протестировал в Москве, он мне сказал такую замечательную фразу, говорит: «Вы не переживайте, с этим и 5, и 10 лет живут». Мне было 19.
Илья ВИЧ положительный. О своем статусе он узнал случайно. Мама настояла на сдаче анализов после того, как сын похудел на 20 килограмм.
Нету каких-то таких предпосылок, когда по своему состоянию там у тебя возникает мысль, что все, я умираю. Были у меня мысли по поводу того, как это могло произойти. И грешил на все что угодно, вплоть до того, что мы в бытовых условиях прокалывали ухо.
О том, что такое ВИЧ, Илья знал только из школьной программы. Это проблемы с иммунитетом.
Что есть различные стадии его протекания, что есть возможность как-то, ну, жить нормально с этим. Нет, об этом никто никогда не говорил. И учитывая, что я как бы с периферии, у нас всю жизнь это считалось заболеванием наркоманов. Наверное, меня не столько сам статус напугал там или как-то расстроил, сколько реакция моей мамы. Когда я вышел, позвонил, говорю: «Мама, так и так, ВИЧ-статус положительный». Она сказала: «Сегодня я похоронила сына».
Наши люди не знают, что такое ВИЧ в большинстве случаев. Наши люди не знают разницу ВИЧ и СПИДа. Многие люди не знают способы передачи и до сих пор глубоко ошибаются, думая о том, что это может передаваться бытовым путем или каким-то еще.
В спеццентре, куда пришел Илья, ему оказали психологическую поддержку. Рассказали, как встать на учет в больнице, какой режим соблюдать и о том, что с ВИЧ можно полноценно жить.
В офисе, где мы сейчас находимся, в нашем открытом пространстве, проходит огромное количество различных мероприятий. У нас проходит группа поддержки, у нас проходит арт-терапия, у нас проходят различные лекции. Очень большая и важная часть нашей деятельности – это, конечно же, сайт, где мы в ежедневном режиме рассказываем о важном по теме ВИЧ. Мы говорим не только о том, как жить, если уже есть положительный статус, но и говорим о том, как важно знать об этом статусе.
Ничто так не дает какое-то психологическое, наверное, успокоение, как возможность увидеть других людей, таких же, как ты, которые при этом живут нормальной жизнью.
Спеццентр помогает людям с 2016 года. Бюджет организации в 2017 году больше 12 миллионов рублей. Источники финансирования – пожертвования российских частных компаний и физических лиц. Главное направление работы – помощь ВИЧ-положительным людям, информирование об эпидемии заболевания, занятия в группах поддержки, горячая линия по вопросам ВИЧ. В 2017 году порядка 1000 человек посетили лекции и встречи с экспертами. Более 200 человек стали получать регулярную медицинскую помощь. 56 человек начали посещать группу поддержки.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.